Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Несколько новостей мы, конечно, для вас подготовили. Вот. Но есть одна новость, я, правда, ее увидела в Фейсбуке, вот, но очень многие, кстати, ее начинают перепощивать, и, правда, вот в англоязычных бы источниках, конечно, найти, потому что это был какой-то перепост из какой-то группы, называют уже даже каким-то судьбоносным процессом, что в Нью-Йорке он завершился, назван историческим, потому что там создан прецедент, что якобы живущая на пособие афроамериканка выиграла дело против белого мультимиллионера, потому что 15 лет назад, будучи студентом колледжа, он одновременно встречался и с ней, и со своей будущей женой, в итоге выбрал будущую жену, а там приняли некий акт о толерантности, и в итоге вот женщина, афроамериканка, она утверждала, что Флинт предпочел ей белую по расовым мотивам. Обвиняемый, правда, пытался доказать, что сделал свой выбор по любви, но судья якобы приняла сторону госпожи Марсель.
Вообще, судья афроамериканка.
А, кстати, здесь не написано.
Написано, афроамериканка, да?
Вот, и отягчающее обстоятельство — тот факт, что он был меломаном завзятым, но не приобретал и не слушал музыку афроамериканских исполнителей. Честно, не знаю. Вот я ради интереса, просто я эту новость увидела совсем недавно, и этот рассказ, вот, и он прям широко разошелся, но я очень хочу найти в первоисточники в американском, да, сейчас в течение эфира попробую это найти, чтобы действительно рассуждать, это какие-то попытки, значит, фейк-ньюс плодить на эту тему, или это по факту так, потому что если это по факту так, это, конечно, феноменальная
история. Нет, я думаю, это реальные события, да, здесь они как раз ложатся в тренд, я убежден, что будет подтверждение в ближайшее время, да, и то, что это так осторожно пока заявляется, я думаю, это как раз вот, чтобы не выставлять якобы афроамериканку в каком-то плохом свете, угу. Потому что это же, ну, для большинства, наверное, населения, наверное, нашей планеты, это, конечно, маразм, вроде бы. Я бы, конечно, бы, знаете, если вот единственное...
Нет, я хочу найти, потому что я все-таки за классическую журналистику.
Найдем.
Почему обратила на это внимание? Потому что сейчас, скорее всего, в русском сегменте Фейсбука это разойдется, вот, и поэтому, ну, так как все-таки нас учили на филфаке, на журфаке и так далее, искать подтверждение в нескольких источниках, я вот в англоязычном источнике попытаюсь.
Мы сослались, да, уже, да, так что здесь, как говорится, более-менее ситуация. Здесь, знаете, опасность, вот в чем дело. Угу. Если, давайте так говорить, если это действительно правда, я думаю, что это, конечно, правда. Значит, учитывая прецедентный характер юстиции в Америке, вы угу. можете сейчас представить, сколько сейчас будет этих исков? Сколько сейчас будут подавать, естественно, афроамериканки и афроамериканцы. То есть, условно говоря, если вы придете на работу, к вам подойдет афроамериканец и скажет: «Здравствуйте, как вы поживаете?» А потом вдруг скажет: «Выходите
за меня замуж».
Да, то потом это. Причем, я надеюсь, здесь, знаете, определяющее слово, что это мультимиллионер белый. Поверьте, люди
просто
с доходом
выглядит
меньше.
Вы знаете, вот выглядит изначально выглядит как клюква. Вот правда, классическая история. Бедная афроамериканка, белый мультимиллионер. Вот, и любви там не было, и было какое-то...
Да,
правда, выглядит как клюква.
Я вам хочу задать один вопрос. Как вы думаете, представьте себе афроамериканка, которая подъезжает на своем автомобиле, таком дряхленьком, к Макдональдсу и заказывает кофе. Она заказывает кофе, подъезжает, заплачивает его, подъезжает к окошку, берет это кофе. Потом она неосторожно трогается с места и проливает кофе себе на брюки. И, естественно, горячий кофе, она так немножечко обожглась. Как вы думаете, согласно решению суда, если она подаст, возможно получить 4 миллиона компенсации?
Конечно.
Вы серьезно думаете, что это возможно?
Я думаю, что да. Слушайте, а сколько было таких историй в
Вы считаете, что если по вашей собственной оплошности вы пролили кофе, вместо того, чтобы вести автомобиль...
Нет, это другое. Нет, а мы говорим про юриспруденцию как способ зарабатывания в Штатах. Это известная история.
Нет, я сейчас говорю не зарабатывать, я сейчас говорю об крайнем здравом смысле. Вот это я вам рассказывал случай, который более там 20 лет назад произошел в Америке.
Я помню.
Вы знаете, это было. Поэтому, когда вы говорите, что это вроде бы как клюква, уже ужас в том, Женя, что это уже давным-давно вот подобные вещи, они не выглядят как клюквы. Вот ведь в чем беда.
На самом деле, я думаю, что если предположить, например, что это все-таки какие-то выдумки, вот, потому мне кажется, что это, в этом тоже есть определенная опасность в связи с тем, что это замыливает настоящие проблемы, которые действительно были у разных групп граждан в Америке, вот эти вот проблемы, потому что там, опять же, доступ к хорошей медицинской помощи. Были проблемы? Конечно, и остаются. Доступ к образованию?
Ну, кстати,
были проблемы?
У всех рас,
конечно.
Женя, у всех рас. Это и белые не имели доступа к этому. Я прекрасно помню...
Без страховки вы имеете в виду?
Да, без страховки. Нет, я прекрасно помню общественную дисциплину. Я могу сказать, вот в Нью-Брансике, потому что я, работая там, еще был официальным переводчиком. Я и в суде выступал переводчиком с русского на английский, с английского на русский. Так. И также я сопровождал некоторых наших иммигрантов, которые были на так называемом SSI, Welfare. Это вот специальные медицинские программы, которые предоставляли иммигрантам из некоторых стран. И я ходил вот в эти поликлиники общественные, так называемые, не частные, а вот эти, где принимали социальные страховки, а не частные, допустим.
Понятно.
Ну и там, простите, там такое отношение было, и белый, и черный, там не имело никакого значения. Это настолько хамское, настолько было вызывающее, оскорбление впрямую, буквально, говорили, какого лешего вы сюда приехали к нам в страну, без вас здесь там, то есть
понятно.
Это вот такого плана было. Поэтому это, как говорится, есть это было, есть и будет. Все, что касается неинтереса вот, государственных структур, к сожалению, вот эта машина бюрократическая, она, знаете, интернациональна. И работает, к глубокому сожалению, бесперебойно, к глубокому сожалению.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. Есть еще, так, и наши слушатели тоже писали, если на входе в кафе написано все-таки, что... сейчас где-то было это сообщение. Вот, если есть предупреждающая надпись в кафе, ничего через суд сорвать не получится. Но это к вопросу о том, что на микроволновках пишут не засовывать туда маленьких животных. Вот и все. И вообще никого. Потому что мы понимаем, что существует такая история, как потребительский терроризм. И, кстати, экстремизм. Многие говорят, что как раз в Штатах мода на это зародилась. Вот, потому что огромные корпорации, им проще заплатить денег, чем потом каким-то
пользуются,
образом,
да, расчет именно досудебное соглашение. Вы знаете, я хочу
отстаивать.
Вам, Жень, в связи с этим я хочу рассказать об одной встрече, она была более 20 лет назад, был такой губернатор, неожиданно избран, Вентура, он был избран депутатом, вы помните,
да,
харизматичный такой, лысый, атлет, спортсмен, и он неожиданно выигрывает губернские выборы. Я ездил как раз туда, он пресс-конференцию вел. И вот, он такой был своеобразный человек, но мне очень понравилось его одно высказывание. Дело в том, что после буквально года его правления там, у них произошла трагедия. На озере, которое было покрыто льдом, а там это Миннесота, это все-таки такой, знаете, зимник, скажем так, район Америки. Вот. Несколько человек выходили на тонкий лед и тонули. И вот у него спросили, что вы как губернатор делаете для того, чтобы спасти вот и там ребенок утонул, к сожалению, это. Он говорит, вы знаете, я помню это выражение, да, I cannot legislate stupidity. Я не могу, говорит, законодательно регулировать глупость человеческую. Вот понимаете, вот еще есть какой-то, вот там написан знак, не вступайте на тонкий лед, нельзя, провалитесь или еще что-то, то, соответственно, вот глупость человеческая, это единственное, наверное, то, что не поддается никакому абсолютно, никакой-то законодательной экспертизе, и вот я думаю, то, что вы сейчас говорили, и мы с вами сейчас, это вот из этой категории относится.
Да, но здесь единственное, что я просто призываю всех, почему я обратила внимание на эти публикации, потому что их очень много. Мы все равно живем в эпоху, когда очень много фейк-ньюс, потому что люди... на заголовки покупаются, вот, без разбора на все, это укладывается на ту матрицу, которая как бы сформирована из представления о том, что происходит в Штатах или что происходит в других странах. Поэтому просто вот я вижу необходимость, во-первых, зачитать это, но все-таки, товарищи, все-таки я призываю и сама попытаюсь все-таки найти какой-то первоисточник, пока у меня не получается, было это на самом деле или нет. Но потому что все-таки критичность сознания, она про то, что ты все равно сомневаешься, но такого быть просто не может. В конце концов. Но, правда, Рафаэль, который прожил 15 лет в Штатах, думает по-другому. У нас на эту тему очень много
бывает. Это не может быть, потому что не может быть никогда.
Ну, что-то такое, да. Давайте вот еще.
Жень, я только приведу известную американскую, или, говорят, английскую пословицу, да, никогда не говори.
Никогда.
Да, это уж вы знаете точно.
Есть другая история. Это Джо Байден, который не так давно выступал и на днях, по-моему, и сказал, что Соединенные Штаты Америки — демократическое государство и должно дать пример другим государствам, как то России и Китайской Народной Республики.
Ну да, дикие страны.
Что
да.
Стран... Угу. Он не говорил слово «дикий», ладно, ну, не надо. Вот. Он, правда, сделал акцент на демократичности своего государства. Так вот, дать пример того, как можно решать проблемы, и самое главное, как налаживать диалог. То есть такое ощущение, что он как будто бы мостик какой-то прокладывает, а мы ждем какого-то примера или каких-то действий, как вы считаете?
Ну, я не знаю. Вот я помню, например, американцы очень хорошо, очень быстро наладили отношения с Японией. Вы знаете, это было так все очень, знаете, на глазах у всего мира. Две бомбочки, и сразу с Японией прекрасные отношения стали. Вот с Вьетнамом они налаживали отношения прекрасно, да. Ну, там, правда, миллион человек погибло. Ну, кто считает? Господи, это же вьетнамцы были. И потом с Ливией наладили шикарные отношения. С Афганистаном.
И подождите, Ливия — это французы все-таки. Ливия — это французы.
Значит, вы знаете, что все-таки. Ливия, если мы с вами начнем сейчас говорить, дело в том, что еще до того, как французы, там и налаживал отношения Рейган, когда убил внука Каддафи. Там, знаете, там такие были налаживатели, переговорщики прекрасные, многострадальные Ливии. Наши, кстати, где сейчас эта Ливия? Я что-то уже даже государство этого не лицезрею.
Почему? Нет, есть государство.
Есть
более того,
государство.
Даже какие-то контакты у нас, например, присутствуют с этим государством.
Ну, отлично.
Там,
ну,
правда, двойное правительство. Вот, страна ясно, разделена, да. Но это
я слышал, некоторые мне говорили, что и Атлантида существует где-то там.
Ну нет, но Ливия все-таки есть на карте.
Шамбала,
ладно,
там, да,
ладно,
тоже
ладно.
На карте есть, у нас карты разные только. Афганистан, Сирия, господи, Ирак. Ну, я уже не говорю о постсоветском пространстве, что они створили. Так что, вы знаете, меня это пугает очень. Это самое страшное, что может быть, когда вот американцы и их сателлиты начинают налаживать отношения, страшно что-то становится. Потому что, как правило, это кончается... Я сейчас утрирую, конечно, а с другой стороны, Женя, вы знаете, и вроде бы и не утрирую. Потому что, как правило, у них все это налаживание заканчивается именно этим.
Здесь интересный просто момент. Не получается ли, что фактически... Байден призывает даже представителей Соединенных Штатов Америки, эстаблишмента, задуматься о том, а почему все-таки, ну, не удалось найти какое-то взаимопонимание, потому что даже кажется, помните, Энтони Блинкен говорит, мы, глава Госдепа, мы приняли решение, что отказываемся от экспорта демократии, потому что это не работает. Опять же, здесь интересно, не работает, потому что действительно думали, что будет работать, или намеренно так все было, значит, сделано, понимая, что, ну, невозможно в Ираке насадить там тот вид политического строя, как представляли себе Соединенные Штаты Америки. Но идея экспорта демократии, возможно, подчинялась чему? Если они будут хотя бы примерно такие, как мы, или будут жить по нашим правилам, нам самим будет легче выстроить эту коммуникацию, и вертикальную, и горизонтальную. Не получилось. Отказываются спустя 20 с лишним лет от этого. А теперь Байден предлагает, а давайте мы подумаем, как. Да, он делает акцент, конечно, на том, что мы демократическое государство, и нам проще взаимодействовать с демократическими государствами, а Россия и Китай — это какие-то другие государства. Вот. Но нам все равно какой-то пример надо показать. Значит, они должны начать первыми?
Вы знаете, здесь вы знаете, начинается все с терминологии. Когда американцы говорят, что они хотят, так сказать, установить демократические режимы правительства в каких-то странах, то вопрос, прежде всего, в том, что они понимают слово демократический, демократия, совершенно по-другому. И они просто, а иногда они просто, ну, им сложно в это понять, что то, что они насаждают, это вовсе не демократия и вообще никакого отношения к демократии не имеет. Вот им признать это как таковое, вот это очень сложно. Да. И, кстати, история вот развития и американского государства, и история взаимоотношений Америки с другими странами. Я думаю, что как никто другой, американцы элементарно должны были знать и видеть, когда Америка предлагает действительно нечто положительное, хорошее, мир в течение секунды перенимает это и не спрашивает, откуда, как и что. Джинсы – это хорошо, джаз – это хорошо, рок-н-ролл – это хорошо, большие красивые автомобили – это хорошо.
Смертная казнь – это нехорошо.
Вот. Но смертная казнь у них пока еще есть, да, пока еще есть, так что там в некоторых штатах осталось. Это Европа у нас здесь впереди бежит, паровозы, как всегда. Понимаете, недорогой бензин, хорошее обслуживание, недорогие гостиницы, красивые дороги – это хорошо все. Угу. И не нужно нас агитировать за это, понимаете, в чем дело? Но то, что предлагают американцы, они должны в себя заглянуть. Не надо смотреть на покупателя.
Не вижу, кстати, что они предлагают.
Так вот я вам это... Нет, они предлагают.
Чего?
Они предлагают. Ну как, они же говорят, что должно быть альтернативные выборы, должно быть много партий. Они говорят, что на Украине 300 партий, а там где-то там меньше партий. Значит, это плохо. Если человек сидит у власти, допустим, 20 лет, это плохо. Они не спрашивают там, почему, каким образом. Вот Меркель, допустим, она их устраивает. Она тоже скоро 20 лет будет канцлером. А вот, допустим, Путин их не устраивает, почему 20 лет. Но мы же понимаем, почему их Путин не устраивает. Вот если бы Ельцин жил бы там 100 лет, он бы их устраивал бы во всех отношениях. А Козырев был бы у нас бы бессменным министром иностранных дел. Но их не устраивает Лавров со своей жесткой позицией, допустим. Понимаете, что? И они вот эту вот, эту бутафорию, вот эту игру, они ведь действительно хотят, чтобы мы в это поверили, что это какие-то принципиальные вещи. Да нет, это просто то, что им выгодно, то, что они хотят. Американцы сейчас напоминают отвергнутого супруга, который спрашивает свою жену, ну почему ты меня не любишь? Вот они каждый раз приходят в страну и говорят, да почему вы не любите нас?
Пойду в суд подам.
Да, значит, послушай, ты меня не любишь, значит, ты абсолютно, значит, ты меня недостойна, значит, ты плохая, ты это. Вот это логика, понимаете, в данной ситуации американцы. Они уже не понимают, что это даже смешно звучит. Ребята, все, что вы сделаете там, компьютеры, айфоны, мы с радостью принимаем, вы молодцы, вы добились очень многого. Спасибо вам всем за многое, что вы сделали. Александру Беллу за телефон, Сикорскому за хороший вертолет. Да, естественно, Томасу Эдисону за эти его лампочки, как говорится, за патефончик, за эту собачку, которая слушает. До сих пор мы вам благодарны. Ребят, вы только с ума там не сходите.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Но все равно же, по крайней мере, поднимается же дискуссия, даже, кстати, ее запускает президент Соединенных Штатов Америки, видимо, внутри своего государства. А давайте попробуем. Ну, то есть мы понимаем, что у него, возможно, как у опытного все-таки политика, чего не отнять, есть потребность с другими сторонами найти контакт. Но внутри Соединенных Штатов мы понимаем, и внутри, кстати, и Российской Федерации тоже есть такие люди, говорят, да ладно, и так нормально, в конце концов, и так нормально. Торгуем рисками, получаем деньги, бюджеты, запускаем там информационные какие-то кампании.
Так вот тут надо, что не запускаем. Уже давным-давно не запускаем, уже давным-давно не работаем, а американцы работают в этом направлении. Посмотрите, что у нас творится сейчас по границам, посмотрите сейчас эти вспышки русофобии. Это же не
смысл. А вы думаете, что это только 100%. Американская
Женя, история? Поднимите, мы буквально несколько месяцев назад я говорил об активизации действий НКО в республиках Средней Азии. Казахстан, я причем специфически говорил, Киргизия и Казахстан. Узбекистан в меньшей степени, потому что Узбекистана хватает, так сказать, мудрости просто человеческой. Они приглашают российских, русских преподавателей, преподавателей русского языка, чтобы они проводили. А у нас есть такие страны, как Армения, Киргизия, Казахстан. Вот они, так сказать, они у нас, вот все, что там сейчас происходит, это в очень большой степени, это же взаимосвязано. И посмотрите, сколько НКО сейчас действует и в Киргизии, особенно в Казахстане, и в Армении. Посмотрите.
Нет, здесь просто интересно.
Я уже не говорю Молдавия, Украина.
Но это к вопросу о том, что у нас в тех странах действуют не только американские какие-то НКО, но действуют, например, турецкие НКО, они тоже существуют. Вот. Другое дело, что когда мы говорим о вспышках какого-то пещерного национализма, вот. Все ли нужно валить на Соединенные Штаты Америки?
Вы понимаете, в чем дело? Мы не валим все на Америку в данном случае. Мы сейчас говорим о том, что понятно, что есть там внутренние условия. Если не созрели какие-то внутренние условия, если мы не допустили какие-то ошибки, безусловно, здесь есть это, вот все эти элементы. Это отдельный разговор, мы об этом можем говорить, но просто мы же сейчас говорим об Америке все-таки. И мы сейчас акцентируем на той роли, которую они играют. Согласитесь, допустим, что если, условно говоря, несколько родственников являются причиной там того, что распадается семья, то мы все-таки конкретно с каждым разбираемся в отдельности. Угу. Вот. И нам совершенно неприятно, когда вдруг неожиданно кто-то посторонний начинает вмешиваться в отношения. И вот в данной ситуации Америка является таким посторонним. Какое их дело, допустим, почему они так действуют? Вот наши НКО, я уж не знаю, хорошо или плохо, в Канаде, в Мексике, они не работают. Они не действуют так. И более того, даже наши НКО в Латинской Америке, они не ведут антиамериканскую какую-то конкретно. Вот вектора этого нет. И в то же время американцы, они не только антироссийские, они именно русофобский вектор постоянно выбирают. И спонсируют те программы, которые напрямую связаны и направлены на то, чтобы уязвить положение Российской Федерации в том или ином регионе.
Но при этом, как представляется, довольно слабая позиция, когда одни говорят, ты дурак, а ему говорят, да сам дурак. Есть какие-то другие приемы.
А вот здесь, Женя, мы с вами подходим к той проблеме, которая меня интересует и волнует гораздо больше, чем то, что я сейчас сказал. Дело в том, что наша аморфность в этом отношении и наше бездействие в этом деле, я имею в виду в информационном плане, во внешнеполитическом, в политическом плане, она недопустима. Потому что действия, которые сейчас делают и Россотрудничество, и департаменты министерств, хотя Россотрудничество это тоже Министерство иностранных дел, насколько я помню. Вот мы свою работу в этом отношении не делаем. Мы считаем, что так все зарастет, так все срастется. Еще недавно Казахстан это был первый наш друг. Вот, пожалуйста, что там происходит. Мы не работаем там. Русские выдавливаются оттуда повсеместно. Киргизия, официальный язык русский, русский язык, они признали это. Они являются частью Евразийского Содружества. Откуда сейчас это там происходит? Почему об этом в первую очередь не говорят киргизские официальные лица? Только недавно, вот спустя там вчера, по-моему, МИД Казахстана наконец-то осудил.
Считается, что нужно это все кулуарно почему-то решать.
А вот это, а это уже чисто наша проблема. Понимаете, я, кстати, с этим сталкиваюсь. Я хочу, Жень, сказать, что вы, я говорил, у меня есть опыт преподавания и имиджа в политике в нашей Государственной Думе. И я вот это еще 10 лет назад видел. Меня это поразило после приезда в Америку. Да зачем нужны эти характеристики? Что вы там это, кому эта политология нужна? Вот это было помощники депутатов и депутаты мне это говорили. Я смотрю, думал, ну, может быть, просто стебаются ребята как-то, да, может быть, что-то... Да нет, вот оно и есть. Потому что о чем они думают? Они у нас, значит, водители сейчас, значит, гнобят, правила движения какие-то начинают выдумывать, Госдума наша. Какие-то, так сказать, законы принимаются по недвижимости. У них вот эти проблемы, понимаете, все? А для того, чтобы решать насущные проблемы, которые касаются русских людей, которые оказались не по их вине за границей, это у них по нулям, это у них кулуарно. Ну, зачем гнать волну? Ну, мы же друзья, мы же братья. Hello!
Как бы
у нас два брата, как вам говорил в свое время Александр Третий. Армия и флот. Запомните это, господа чиновники.
Депутаты — это не чиновники, кстати, если что.
Ой, господи, хрен редьки.
Так, Хром говорит... Нет, не Хром. Адам говорит, я бы на месте китайских и российских спецслужб внимательно следил за ситуацией в Казахстане. Делиться данными, вызывающими беспокойство с властью и спецслужбами Казахстана, если имеет место скрытая угроза подготовки, например, цветной революции в Казахстане. Вот, но здесь сразу штампы пошли. Если вот это, значит, цветная революция, надо с этим что-то делать. Ну, в любом случае, делать надо что-то, да, но я все-таки обращаю внимание, что у нас Рафаэль Ардуханян журналист и американист, поэтому мы делаем акцент на Соединенных Штатах Америки. Несколько тем у нас еще есть. Давайте новости послушаем. Стрим в Ютубе продолжается. И вернемся через 4 минуты.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном.
Добрый день.
Программа «Револьвер», говорим про Соединенные Штаты Америки. Но нету, товарищи, ну нет в англоязычной прессе подтверждения вот этого всего, то, что я вам прочитала, вот эту вот расширенную большую статью, и повсюду, например, в Фейсбуке у нескольких людей я увидела, даже в интернете несколько сайтов есть, правда, тоже иностранных, вот, где пишут про этот якобы судебный процесс судьбоносный, потому что здесь еще что меня смутило, что якобы суд... обязал этого миллиардера жениться на этой афроамериканке. Слушайте, товарищи, будьте, пожалуйста, осторожны с этим фейк-ньюс. Вот я как изначально вам зачитывала, потому что предполагала, что, скорее всего, сейчас это все появится и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и так далее. Думаю, дай зачитаю, но найду все-таки первоисточник, потому что есть у меня подозрения. Ну, чую, нету, ни в Нью-Йоркере нету, ни в Нью-Йорк Таймс нету, нигде нету.
Женя, произнесите магическое слово, произнесите его, и вам ничего не будет.
Все врут.
Highly likely.
Ну, с той стороны причем.
Учат наши англосаксонские друзья, а вы, как говорится, все никак.
Нет, я по классическому пути иду, понимаете? Надо перепроверить. Меня учили на протяжении 15 лет работы в СМИ перепроверять информацию. Вот чем я занимаюсь буквально в прямом эфире, понимаете? Хотя, говорят, это не модно.
Вот именно.
Это не модно, но я думаю, что все равно все-таки кто-то когда-то вернется к классическим правилам. Вот. И тут мы скажем, а я же знаю эти правила, боже мой.
Мы с вами
вернулись
и не уходили.
Не уходили.
Просто мы немножечко любим тоже похулиганить.
7373-948, телефон прямого эфира. А интересная история тоже Соединенные Штаты Америки. Только вышли из Афганистана, говорит, не надо вернуться.
Потому что
если буквально заголовки переводить, то американские войска возвращаются в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации представителей дип-миссии и, я так понимаю, те люди, которые в агентуре работали.
Да, они, вы знаете, они так и говорят, что мы хотим обеспечить, обратились к Талибанам и Евросоюз, и американцам напрямую.
Запрещенная
в России организация, которая сейчас наступает по всем фронтам и захватила сегодня второй по величине город Кандагар. Вот, эта организация, и ее предупредили, что если они что-то предпримут во время, да, в течение вот временного, они сказали, ухода американских войск и войск НАТО из Афганистана. То есть они типа того, что Карлсон, он еще вернется. Я с ужасом об этом думаю, потому что это значит, ну, плохи наши дела будут. Я имею в виду и Афганистана, и нас. Потому что если американцы вернутся, опять возобновится трафик наркотиков. Это мы с вами уже говорили на эту тему.
Они же не вернутся в таких количествах.
Ой.
И трафик, кстати, пока не прекращался. Давайте вот здесь не особо пока доверять тем обещаниям, давали представители политического крыла запрещенного Талибана.
Потому что еще есть коридоры, которые контролируются проамериканскими, так сказать,
войсками.
Да, поэтому здесь, поэтому нет. Как только придет Талибан, там будет немножко другая ситуация. По крайней мере, из опыта я говорю, как Талибан себя вел до этого. Может быть, сейчас, конечно,
году,
они изменились. Да. Причем надо учесть, вы правильно тогда в прошлый раз подчеркивали, Талибан, он тоже такой запрещенный у нас. Он неоднороден очень. Там разные группировки. Там от 8 до 9 группировок считается, насчитывается. Поэтому мы не знаем, как они будут себя вести в этой ситуации.
Ну, да.
Но в любом случае хуже не будет, потому что сейчас это просто открывай ворота.
Ну, в итоге, как в Соединенных Штатах Америки вообще расценивают позиции по Афганистану, уход из Афганистана? Мы понимаем, что Соединенные Штаты очень часто ведут себя как вот буквально островное государство, mm-hmm. потому что все происходит на другом полушарии, на другом конце mm-hmm. земли. Mm-hmm. И отголосков нету, только вот когда там, к сожалению, хоронят солдат, все.
Да, я могу сказать, что вся консервативная пресса, кстати, не только консервативная, частично и либеральная пресса, она совершенно точно проводит параллели. Вот уход из Афганистана — это бегство из Вьетнама. Вот все проводят вот такие параллели. И если
знаменитые фотографии, помните?
Да, с Хилтон-отеля Сайгона, когда эвакуировали там последних и американцев, и тех, кто работал на американскую администрацию в Южном Вьетнаме. Вот сейчас это именно вот такая ассоциативная часть идет совершенно, знаете, вот она заполонила. А уж, естественно, консерваторы, они сейчас оттоптались по полной в этой ситуации. Естественно говоря, Трамп бы это сделал не так. А как сделал бы Трамп? Он что бы тогда, я не знаю, на Кадиллаках вывозил бы тогда? Что бы он сделал по-другому? Бегство,
нет, как раз многие,
бегство есть
а
бегство.
Я понимаю, почему, кстати, американские войска все-таки возвращаются, потому что, ну, часть имеется в виду, небольшой mm-hmm. контингент, чтобы помочь в эвакуации, потому что, когда американцы объявили о том, что они уходят и начали активно выводить оттуда войска и технику, Америке прилетела серьезная критика даже от Европейского Союза, потому что, товарищи, а вы что, бросаете свою агентуру?
Да.
Вы бросаете тех же самых афганцев, которые вам помогали, вот, например,
источники
против Талибана, потому что европейцы, кстати, помогли и вывезли семьями и дали уже убежище, политический статус и так далее.
Да.
А американцы этого делать не стали. Поэтому, возможно, я думаю, что это возвращение продиктовано такой целью.
Сейчас на одной из последних пресс-конференций Джейн Саки, она сказала, что мы будем заботиться позаботятся, мы сделаем нечто, но мы не дадим им политубежище в Америке, мы им дадим в третьих странах, как они говорят. Я не знаю, какие третьи страны они имеют в виду, если это Канада, Австралия, там это может быть одно дело. А если эти третьи страны, там Иордания или, я не знаю, какая-то другая, так эти люди точно так же будут под угрозой жизни для них останется и для членов их семьи. Их достанут и там. Это первое. Второе, значит, давайте мы произнесем одну фразу, скажем такую, ну, вещь, собственно говоря, почему американцы, помимо всего прочего, уходят. Во-первых, они не способны контролировать, это так и есть. А другое, судя по всему, американцы смирились с той мыслью, что в их интересах сейчас оставить Афганистан как плацдарм для создания халифата. И, судя по всему, сейчас, помимо талибанов, сейчас туда проникают и ИГИЛ запрещенный, и Аль-Каида запрещенный. Они сейчас там развивают бурную деятельность. И, судя по всему, американцы вовсе не против создать у нас в подбрюшье вот такой вот подарочек для всех нас. И я думаю, что именно вот это сейчас, то, что происходит, это будет именно таким образом. Они будут точно так же, как они действовали в середине 19 века, вооружать этих людей против нас и против наших союзников в Средней Азии. Поэтому, кстати, Жень, я хочу, чтобы была обращена особое внимание на ситуацию в Киргизии, в Таджикистане, потому что эти страны уже давным-давно не контролируются руководством в полном объеме этих стран, и мы видим, что там происходит. Мы не должны, здесь должно быть у нас тоже, так сказать, абсолютная нетерпимость к подобному отношению и к российским гражданам, а самое главное, отношение к своим обязанностям, союзническим. Эти страны должны быть сильными, должны противостоять в той или иной форме, а не бегать из-за русскими ребятами и говорить там, что они, какой они веры и на каком языке они говорят. Мы должны здесь очень жестко сказать. Повторю еще раз. Все постсоветское пространство является зоной интересов России. Точка. Все. И мы должны здесь просто усилиться, и мы не имеем права, потому что если мы это упустим, мы упустим этот регион. И тогда мы получим, так сказать, вот все, что сейчас там происходит, мы это получим где-то в районе Оренбурга. Поэтому не имеем права мы здесь быть слабыми.
Адам говорит, или Адам, я до сих пор не знаю, кстати, куда ударять. Прокомментируйте уход Куома, это же был достойный кандидат в президенты. Ведь нет доказательств его сексуальных связей, в основу доводов легли взгляды просто симпатии к женщинам со стороны мужчины.
Ясно.
От всенародной любви до ненависти один
вот
шаг.
Вот это как раз тот случай, когда столько было уже, как говорится, данных, столько было уже фактов против него. Это Куома абсолютно человек, который...
Губернатор Нью-Йорка, да?
Да, губернатор Нью-Йорка, да, со своим братцем. Вот. Значит, я могу сказать только одно. Кто его вынудил уйти в отставку? Это вовсе не консерваторы, вовсе не консервативные СМИ, вовсе там не окружение Трампа, которое, безусловно, их считает своими врагами. Нет, Куомо ушел после того, когда официально ему уже и Байден, и Пелоси, и Шумер, и более того, мэр Нью-Йорка Деблазио, они уже выступили и сказали официально, чтобы уходи, ты себя скомпрометировал. Этот человек погряз в коррупции, погряз в сексуальных скандалах, а самое главное, я еще раз говорю, это человек, который, пока еще не говорится, конечно, об этом, но многие уже говорят о его связях с мафиозными группировками, там, в частности, с итальянской мафией. И этот человек себя по разговору, вот по манере, я просто смотрел, как он говорит, этот человек обыкновенный Джон Готти. Вот я был на процессе Джона Готти, когда его судили в 95-м году, по-моему, было. Вот это точно такая же вот эта вот распальцовка. Вот этот человек вот именно так говорит, понимаете? Это абсолютно какой-то, знаете, вот непонятный персонаж. У нас тоже некоторые губернаторы такие вот выскакивают, мы их видим по манере поведения, мы видим, что они себя представляют. Или так, что они делали в 90-е, скажем так. Вот, и некоторые наши чиновники. Вот Куомо, это, безусловно, вчерашний день, и еще этого не хватало. Я думаю, что либералы просто не могут себе позволить некомпетентность, абсолютную бездарность управления, еще сексуальные скандалы здесь. Не надо отбирать хлеб у Дональда Трампа.
Интересно,
это Дональд Трамп у нас.
Интересно просто,
скандалит
почему
с женщинами.
Сексуальные скандалы в Соединенных Штатах Америки до сих пор становятся триггером к тому, что если вот у человека копилось, связи с мафией, коррупция, там превышение полномочий, но стоит обнаружить какую-то женщину, сказал, ох, он меня там, ну, когда-то что-то, вот, а я не могла сопротивляться. Все, у человека на карьере крест. Вот интересно, что
ханжество,
это становится.
Это ханжество. Я не знаю, каким образом Америка дошла до этого, потому что мы с вами прекрасно знаем историю некоторых лидеров европейских стран, которые прекрасно уживались с женами, с любовницами. Европейский менталитет, политика, работа – это одно, личная жизнь – это другое. Они стараются не вмешиваться вот в эту сферу. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это, как говорится, удел такой. Американцы считают, что если ты политик, если ты выходишь на арену, значит, ты объект стопроцентного разглядывания под микроскопом, в лоб, все что угодно.
Хочется, чтобы это был святой человек.
Да, хочется, чтобы это был святой человек, но есть плохая новость, для американцев так не бывает. Возьмите любого абсолютно президента, у каждого есть свои скелеты в шкафу, у каждого. Они есть и у наших всех правителей, они есть за рубежом.
Мне просто кажется здесь, что если на чашу весов поставить, вот есть человек некий, например, он украл очень много денег и в итоге не построили больницу. А на другой чаше, вот есть такое, да, его преступление, а на другой чаше весов то, что он там кого-то хватал, и у него была любовница. Мне кажется, что как раз более серьезное преступление, которое уязвляет и ущемляет интересы граждан, это то, что он, например, украл и не построили больницу, нежели чем у него любовница или даже
Жень,
две.
Вы совершенно правильно говорите. Поэтому народная молва и народная память, она достаточно избирательна. И, конечно, нужно время, чтобы оценить деятельность того или иного политика. Да, мы прощаем Петру Первому Великому очень-очень многие вещи, которые, очень плохие вещи, которые он творил в своей личной жизни. Но мы,
я даже не Петр... сужу, потому что
да,
я не жила.
Да, но потому что есть Петербург, потому что есть театры, потому что есть первые газеты, потому что есть первый табель о ранге, есть новая армия, новый флот. Мы помним Петра по-другому. И нашей Екатерине II мы тоже прощаем очень многие ее любовные похождения, потому что с Екатериной II у нас связано и создание Эрмитажа, и Новороссия, Крым, который тогда присоединился к России. А вот то, что касается всего остального, мы-то этих людей судить будем. Когда нет великих дел, мы начинаем их судить по их, так сказать, чертам, по их этим.
Нет, есть, правда, понимаете? Другая история. И вот тут говорит Эндрю, а кто в США заинтересован в судебном преследовании принца Эндрю? Англия, как же особое отношение между США и Соединенным Королевством? Ну, одно дело, понимаете, сексуальный скандал, сексуальному скандалу рознь. Если речь идет уже о насилии, например, над детьми, это определенная история, это сразу, вот мне кажется, волчий билет, и все, до свидания,
если,
и в тюрьму.
Если не в Голландии, то да.
Вот. А если речь идет о каких-то других вещах, именно скандалах, а не преступлениях, вот это, ну, другая история. Да, по поводу принца Эндрю.
Да. Да я вообще не знаю, что они к этому принцу Эндрю прицепились. Господи, известно его, что он такой был вуманайзер, как его называют. Человек, скажем так, далекий. Я хочу напомнить, что Эндрю у нас, принц Эндрю, фигурировал в этих знаменитых видео и досье. Я вот все путаю. Вайнштейна и Эпштейна этого. Помните продюсера, который...
Вайнштейн, да. А продюсер, а Эпштейн,
вот,
это...
Который повесился.
Повесился. Эпштейн. Это Эпштейн.
Эпштейн, да. Вот
а Вайнштейн, него... он в тюрьме сейчас сидит.
Да, да, да. А это вот как раз Эпштейн, у него как раз фигурировали там такая, знаете, информация и видео, собственно говоря, из-за чего его и убили. Я надеюсь, никто в здравом уме и памяти не верит в то, что его так неожиданно там, знаешь, он неожиданно повесился. Просто он очень много знал, и у него был компромат и на Клинтона, Билла Клинтона, и на Хиллари Клинтон, кстати, ее лесбийские связи. Ой. И у него было как раз то же самое, вот, элемент педофилии в отношении принца Эндрю. По крайней мере, об этом писала пресса, я сейчас могу сослаться просто и на Fox Channel, и Нью-Йорк, они все писали об этом. И связывают вот его неожиданную смерть именно вот с этим. Так что...
Прелюбодеи есть вор, пишет нам слушатель в чат, в стрим в Ютубе, говорит, наверное, канал. О, да, говорит Москва, прошу, наверное, прощения.
Наверное.
Вот.
7-3... Хотя, если по обоюдному согласию, Жень.
А, так, Виталий. Ох, Рафаэль, не зарекайтесь, все возможно. Может, лет через 50 у нас начнут осуждать Екатерину и Петра за всех фаворитов.
Уважаемый радиослушатель, через 50 лет звоните на передачу «Револьвер», я буду здесь. Женя уж точно будет. Мы проверим, обсудим.
Да нет, здесь речь не идет о том, что надо как раз рассуждать или осуждать тех, кто жил там 300-400 лет назад. Это просто сейчас очень удобно. Потому что никто, все равно ты не несешь ответственности за свои слова, да. И можно как восхищаться и говорить, так у меня тоже там миллион фаворитов, потому что Екатерине-то можно было, вот, а мы-то говорим о людях, которые вот сейчас, они здесь, рядом с нами, поэтому здесь-то как
раз
очень
много. Ну, я просто хочу небольшую паузу, потому что мы же говорим об исторических личностях, да, руководителях,
да.
Поэтому здесь нужно время немножечко, чтобы отойти в сторону и посмотреть, как это все выглядит.
Есть фонд американский, один из фондов, который предложил обложить миллиардеров американских, в том числе разбогатевших на период пандемии, а мы понимаем, кто это. Это Безос с Амазоном, это многие-многие-многие другие. Это Цукерберг, опять же. Короче говоря, чтобы они отдали 99% своих доходов в пользу того, что в пользу борьбы с неравенством в доходах на планете Земля. Мне все равно кажется, что это популизм.
Но, вы знаете, это сейчас тенденция есть, потому что вот в новом плане Байдена, который сейчас, вот, кстати, по-прежнему копии ломаются по поводу этих 4 триллионов,
да.
Там было предложено именно либералами, Байденом было предложено уже обложить дополнительными налогами, ну, household, как они говорят, да, семьи, доход которых превышает 400 тысяч долларов. Вот, они хотят, значит...
В год, или
в год, конечно, в год. Да, в год мы говорим, да. То есть они считают, что это уже тоже, ну, такой-то upper, это верхний, средний класс, да, считается в Америке. Угу. Поэтому, конечно же, подобные нападки, они будут и на эти издания, на интернет то же самое. Это все обязательно будет. И здесь у нас, кстати, вот любопытная ситуация складывается, потому что именно эти организации помогли либералам прийти к власти. Они представители вместе с банковским капиталом, вот эти компании, которые занимаются хай-теком, они привели Байдена к власти, это они блокировали Трампа, они блокировали всю критику против либералов. И вот мне сейчас просто интересно, как эти люди отнесутся к этому. Я думаю, что этот популистский план будет принят. Но я думаю, обязательно байденовская администрация найдет способ, как компенсировать это. И вот эти вот воздушные деньги, которые сейчас напечатаны, триллионы долларов, я думаю, в очень большой степени они пойдут именно на это. Потому что уже сейчас есть планы. Наконец-то и Пелоси, и Шумер, это лидеры Конгресса демократического, они опубликовали свои планы. И если вот мы сейчас заглянем в эти планы, мы увидим, на что они собираются это все потратить. Это будет опять, в принципе, в очень большой степени вкачивание в гуманитарные программы, а не в инфраструктуру. И я думаю, что из этих 4,5 триллионов, 3 триллиона, которые они хотят отдать на гуманитарные программы, это вот те самые отступные, чтобы компании не чувствовали себя обделенными. Потому что если они сейчас Facebook и Twitter и Безоса и Amazon они прижмут, то тогда они просто соединятся со сторонниками Трампа, а они не могут себе это позволить.
Вот здесь написано, например, benefits for parents, это значит, ну как это помощь, видимо, пожилым людям, я так понимаю. Да?
Это будет в очень большой степени, но это опять же будет все переходить именно в эти корпорации, потому что это будет там...
Фонды создаваться.
Создаваться фонды, создаваться самые разнообразные, так сказать, объединения, которые будут по управлению чего-то. Это, знаете, это настолько отлажено в Америке. Все, что мы сейчас называем здесь взятками, коррупцией, это в Америке это называется лоббизм, фандрайзинг. У них есть красивые названия на все, понимаете?
А но не верите, что хоть какое-то добро, добро
не
эти
на одну
бюджетные
секунду.
Сигнования
не
принесут?
На одну секунду. Не на одну секунду. Не дойдет это до рабочей Америки, не дойдет это до белой Америки. Уже, я вам говорил тогда, сейчас подтверждается гендерное распределение денег. Мы с вами знаем, сколько получит белый, сколько получит черный, сколько
знаю,
получит
кстати, сколько получит.
А я вам могу сказать, что большинство денег уйдет именно цветному населению. И я не против, я за. Это здорово, хорошо, Жень. Но просто как политолог, давайте смотреть немножко дальше. Как вы думаете, по поводу социального неравенства, как это отразится на обществе американском, что будут думать большинство белое, но они же восстанут, но это же вот путь к гражданскому конфликту, и вот то, что либералы это не видят, и
но
то, что они делают,
считают, что это уравняет
преступ...
как раз и тех,
это
и других.
Так уравняет, да, это как, знаете, да, это в свое время Наполеон, знаете, когда его упрекали, что маленького роста, он говорит, я сейчас голову отрублю вам, и мы с вами станем одного, как говорится, роста.
Виталий говорит, прокомментируйте, пожалуйста, новость, что американцы стали чаще выходить из американского гражданства. Что происходит? У нас в стране некоторые богатые граждане, звезды эстрады, наоборот, стараются получить американский паспорт. Это ведь без виз с большим количеством стран. Если тебя обидят где-то, приплывет авианосец и уничтожит обидчика, говорит Виталий. Ну, не то, что все больше американцев, а там подсчет был, что люди, которые имеют серьезный доход в Штатах, они выбирают гражданство по принципу, где меньше налогов. Об этом, кстати,
конечно.
Павел Дуров в интервью своем примерно полугодовой давности
ну,
объяснял,
со
что давным-давно...
Со Стивеном Сигалом это, да. поговорить, он вам еще лучше расскажет. Это, безусловно, есть. Это, кстати, и в Европе это все видно. Единственное, что я бы... Ну, мы же с вами, как говорится, стараемся объективно.
Да.
А, как правило, не отказываются от гражданства. Как правило, берут двойное гражданство. Американское гражданство оставляют на всякий пожарный случай. Но уже много-много случаев, когда, во-первых, люди переезжают. Я говорил о том, что переезжают в страны Карибского бассейна, переезжают в Восточную Европу
Ценный
многие.
Ценный Вессен Китс какой-нибудь.
Да, особенно, вы знаете, сейчас вот недавно совсем Fox Channel и наш, как говорится, незабвенный Такер Карлсон, он сделал потрясающие хорошие репортажи из Венгрии. Он встретился с Урбаном, премьер-министром, и он как бы в пример ставил Венгрию, страна, которая, Урбан говорит открыто, я придерживаюсь христианских традиционных ценностей, и мы не отдадим свою страну на растерзание.
Орбан.
Вот. И Такер это приводил как пример. И вот сейчас я посмотрю по благосфере, сейчас огромное количество американцев, им понравился Будапешт, я убежден, сейчас там будет определенный десант американцев, которые захотят в такой, в нормальной стране пожить. Кстати, кстати, нам бы, может быть, тоже подумать что? Об этом.
О чем?
О том, чтобы привлечь сюда людей.
А я думала, пожить нормально. Поняла.
Нет, Будапешт, так. Нет, это хороший город, я там был, прекрасный, красивый, чудный, и Буда, и Пешт, да, все. Но нет, я говорю о том, что сейчас этот процесс начался, но гражданство они пока не меняют, нет, это еще не до такой степени.
7373948, телефон прямого эфира, Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день.
Да.
Добрый.
Короткий вопрос.
Давайте.
Вот вы там сказали о социальном неравенстве. Напрашивается. Да. А что американцы, Рафаэль, не так терпеливы к социальному неравенству, как мы? В чем разница? Вот вы там 15 лет прожили. Как они? Они 100 лет живут при этом неравенстве. А сейчас что изменилось?
Спасибо.
Я хочу сказать, вы совершенно правильно говорите, Сергей Алексеевич. Я единственное, что хотел сказать, что градус социального неравенства в Америке все-таки гораздо ниже, чем у нас. К глубокому сожалению, мы более терпимы к этому. И, на мой взгляд, наше правительство иногда этим пользуется. Американцы очень быстро выходят на улицы и заявляют о своих правах. Я не говорю о том, что надо выходить на улицу, но я думаю, что нашему руководству нужно очень внимательно посмотреть, взглянуть на эту проблему и не допускать тех ошибок, которые сейчас совершаются или уже совершаются в Америке. Социальное неравенство — это путь к гражданскому взрыву, к гражданскому неповиновению. Мы должны это всегда помнить. Всегда. И никогда об этом не забывать.
Так, опять произойдет мировая инфляция. Мы, каждый из нас, внесет свою лепту в благополучие американцев, говорит Адам. Так, у нас критикуют, Лиховский пишет, у нас критикуют про русской позиции. Лиховский, видимо, из Штатов пишет. Так, журнал National Interest. Что вы думаете по этому поводу?
Что именно, я так и не понял.
Ну, по поводу того, что журнал National Interest, видимо, в Штатах критикуют за прорусскую позицию.
За прорусскую позицию?
Да.
Ну, National Interest — это достаточно лояльный, так сказать, такой...
нейтральный.
Да, нейтральный, да. Он в этом отношении достаточно по «Северному потоку-2» он высказывал достаточно разумные вещи. Ну, может быть, потому что издатель его, Саймс, он достаточно такой, знаете, нормальный, вменяемый человек. Вот, кстати, бывший гражданин СССР, он давно достаточно уехал, так что здесь более-менее предпочтение понятно. Его, кстати, постоянно обвиняют в пророссийской политике. Хотя, мне кажется, это просто политика, которая корнями уходит в дипломатию Киссинджера, в политологию Стивена Коэна, которых я знаю. Это люди, которые очень трезво, грамотно рассматривали и понимали, что характер отношений между Америкой и Россией, это будет в очень большой степени определять общеполитический климат. Поэтому в данной ситуации это просто глаз разумного. Надо к этому именно так и относиться.
Да, Лиховский говорит, я из России, так я не понимаю, что у нас критикуют. Кто у нас в России критикует журнал National Interest в пророссийской позиции? А как еще должно быть интересно? Ну, в смысле, а зачем критиковать? Я не очень понимаю. Критиковать.
Наоборот, мы радуемся, если есть пророссийские высказывания.
Так, стратегический инвестор просит вас рассказать про Road 66. Наверняка там на каждом километре своя история.
А я вас понял, да, присылайте это, но это уже Америка Лайт, я думаю, это адресация. Действительно, это, кстати, спасибо, это действительно интереснейшая тема. Дорога 66 — это легендарная, она воспета во многих песнях, кинофильмах. Я принимаю вашу заявку, и, уважаемые радиослушатели, как всегда, жду ваших, как говорится, пожеланий по этому поводу, и, конечно же, приготовим.
А сегодня-то что будет?
Сегодня мы будем говорить о том месте в Нью-Йорке, в Америке, которым большинство наших радиослушателей никогда не было, но я убежден, что подавляющее большинство знает об этом. Будем говорить о Брайтон-Бич, будем говорить об истории этого русского района Нью-Йорка, а я вам расскажу, как, естественно, эксклюзивно, какое отношение к Брайтон-Бич имел Зигмунд Фрейд. Сегодня в 9 часов вечера. Всех приглашаю.
Просто интересно, что вы будете рассказывать про истории, про то, как сейчас там живут, правильно?
Безусловно. И, кстати, в помощь ко мне будет американский журналист, который выйдет с нами на связь.
А, вот оно так что.
Потому что человек, очень который многие, непосредственно, что называется.
Очень многие, почему я спросила, очень многие в России считают, что люди, которые уехали тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов в Штаты, они как будто замерли. Вот они живут в период 92-го года и как будто бы якобы там продолжают жить в этой же парадигме.
Вы знаете, у меня
парадигме.
Такое впечатление, что эти люди, которые уехали из Советского Союза, на Брайтон-Бич построили Советский Союз обратно.
О,
потому
боже
что
мой.
В интернационализме этим людям не изменишь.
Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Сегодня после 9 часов слушайте программу «Америка Лайт». Сейчас новости, потом Макс с Мариной. Я к вам, когда? Через 2 часа, да, к вам вернусь.